Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обратимся к изучению 12, 13 и 14 глав книги Иова. В этих главах мы узнаем, что сказал Иов в ответ своим друзьям. Этой его длинной речи завершится первый раунд дебатов. Вы уже знаете, что во времена Иова были популярны интеллектуальные соревнования. Люди состязались, чтобы выяснить, кто кого умнее и красноречивее. В отличие от устремлений наших далеких предков, мы сегодня больше интересуемся состязаниями, в которых люди меряются своей физической силой. Итак, прочитаем первый и второй стихи. «И отвечал Иов и сказал: „Подлинно, только вы, люди, и с вами умрет мудрость“». Это саркастическое и меткое замечание. Иов говорит: «Вы думаете, что знаете ответы на все? Да, вы самые умные и знающие люди, и ваша мудрость с вами умрет». Действительно, эти люди говорили так, будто Иов какой-то неуч, и только они одни все понимают. Прочитаем третий стих. «И у меня есть сердце, как у вас, не ниже я вас, и кто не знает того же?» Иов знает ничуть не меньше, чем его друзья. Ему долго что-то разъясняли, но так толком ничего и не сказали о его положении. В разговорах его друзей есть один важный момент, на который вам обязательно следует обратить внимание. Вместо того, чтобы вести Иова к самоосуждению, они будут в нем дух самозащиты и самооправдания. Другими словами, они нападают на Иова и своими атаками только вынуждают его защищаться. Друзья не обращались к Божьей помощи. Они не говорили о Боге милости и благодати. Они твердили только о Боге закона. Но ведь Бог не только Бог закона, Он еще и Бог благодати и милости. Друзья говорили об опыте, традициях и законности, но даже не вспомнили об истине. Своими обвинениями они заставили Иова защищаться и утверждать, что он прав. И как только Иов стал оправдываться, он перестал оправдывать Бога. Теперь, слушая оправдательные речи Иова, кажется, что он выставляет Бога неправым и что именно Бога надо критиковать и обвинять. Сегодня такую позицию занимают многие, даже некоторые христиане. Друзья должны были убедить Иова в необходимости обвинить самого себя и защитить Бога. Бог приводит все эти дебаты о своем слове для того, чтобы открыть нам истину. Высказывания Иова доказывают, как далек он был от истинной сокрушенности духа и смирения рассудка, которые происходят от божественного присутствия. Его друзья так и не смогли добиться от него признания, которое мы находим в 18 стихе 7 главы послания к римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Или в 10 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Благодатью Божию есмь то, что есмь». Сегодня слишком много христиан хвастают тем, какие они хорошие, как много хорошего они сделали и как много они отдают людям и Богу. Как будто они только и делают, а Бог только принимает. Как будто они выше Бога, а не наоборот. Друзья мои, даже если вы каждого встречного на улице хватаете за грудки и начинаете рассказывать ему что-то про Бога, вы не сможете правильно свидетельствовать о нем до тех пор, пока не выработаете в себе такое отношение, в котором вы будете себя обвинять, а Бога защищать, славить и почитать. В этом и заключается величайший урок книги Иова. Итак, прочитаем 4 и 5 стихи. «Посмешищем стал я для друга своего, «Я, который взывал к Богу, и которому он отвечал, посмешищем человек праведный и непорочный. Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами». Иов очень болен, но он продолжает спорить с тремя своими друзьями. Он говорит им: «Вам хорошо, вы даете мне советы, а вот я падаю, лечу в пропасть, и вы ничего толком не делаете, чтобы помочь мне. Я много лет служил пастором, и сейчас я понимаю, как профессиональные отношения и подход могут войти в нашу жизнь и влиять на нас. Я не раз посещал больницы и встречался с больными. Иногда с очень тяжело больными людьми, которые стояли на пороге смерти. Я брал их за руку и говорил: «Бог будет с вами». Потом я молился и снова говорил: «Бог поведет вас». А потом я вставал и уходил. Но пришел день, когда я сам попал в больницу, на этот раз уже как пациент. Когда кто-то приходил ко мне помолиться, а потом уходил, то я оставался на больничной постели. Друзья мои, я оказался на месте больного. И поверьте мне, это совершенно иное положение. Я лежал на больничной постели и ждал операции. Вот когда вам нужны помощь и утешение. Вот что сейчас так необходимо Иову. До самого конца главы Иов будет говорить о том, что его друзья совсем не обладают такой уж высшей мудростью. Они ведь не единственные, кто знает о Боге. Ему не меньше, чем им известно о власти и силе Бога, участвующего в делах человека. Тон Иова становится резким и саркастическим. Друзья ему не помогают, и он хочет обратиться прямо к Богу. Прочитаем 1 и 2 стихи 13 главы. «Вот все это видело око мое, слышало ухо мое и заметило для себя. Сколько знаете вы, знаю и я. Не ниже я вас». Иов знает все истины, которые его друзья только что пытались растолковать ему. Ничего нового они ему не рассказали и никакой помощи не оказали. Прочитаем 3 стих. «Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом». Иов хочет обратиться прямо к Богу. Он хочет убедить Бога в своей правоте. Как жаль, что рядом с ним нет человека, который мог бы рассказать ему о благодати и милости Бога, о том, что Бог хочет помочь ему. Прочитаем 4 стих. «А вы, сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи». Иов вновь и вновь повторяет, что его друзья не смогли поставить правильный диагноз болезни, которая его мучает. Они похожи на доктора, который лечит легкие у человека, больного диабетом. Они так ничего и не поняли. Прочитаем 5 стих. «О, если бы вы только молчали! Это было бы вменено вам в мудрость». Иов признается, что лучше бы они вообще молчали. С их стороны это было бы гораздо умнее. Прочитаем 6 и 7 стихи. «Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?» Иов становится резким в своих ответах. Он говорит, что друзья, обвиняющие его в страшных грехах и утверждающие, что Бог судит и наказывает его, просто лгут, прикрываясь именем Бога. Они совсем не посланники Бога, они не являются доверенными представителями Бога. Друзья помогли бы Иову, если бы привели его в такое состояние, когда он увидел бы себя таким, каким он на самом деле является. А вместо этого они заставили его защищаться. И в результате он выглядит правым, а Бог оказывается во всем виноват. По крайней мере, создается такое впечатление. Прочитаем стихи с 8 по 10. «Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так препираться? Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывают человека? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите». Иов заявляет, что Бог жестоко накажет их за то, что они неправильно толкуют его намерения. Прочитаем далее стихи с 11 по 14. «Неужели величие Его не устрашает вас, и страх Его не нападает на вас? Напоминания ваши подобны пеплу, оплоты ваши — оплоты глиняные. Замолчите предо мною, и я буду говорить, что бы ни постигло меня. Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать в руку мою?» В пылу этого спора вера Иова остается непоколебимой, несмотря на то, что его жестоко критикуют его же друзья, которые, впрочем, уже перестали быть его друзьями. Прочитаем 15 стих. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его». Вот она, великая вера Иова. Друзья обвинили его в тайном страшном грехе, таком как безнравственность, ложь или еще какой-нибудь серьезный плотский грех. Но Иов ни в чем таком не был виноват. И вот мы начинаем здесь различать корень проблемы. Иов заявляет, что сам предстанет перед Богом и защитит себя. Друзья мои, как только вы предстанете перед Богом и начнете защищаться, то можете считать, что дело ваше проиграно. Представая перед Богом, вы можете только признать себя виновным, потому что Он знает о вас все. Вам не удастся предстать перед Богом в сопровождении какого-нибудь хитроумного адвоката, которому удастся снять с вас обвинение. Никакому адвокату не удастся отменить постановление Бога о том, что все согрешили и недостойны славы Божьей. Постановление о том, что нет праведников, ни единого, и о том, что душа, которая согрешила, та умрет. Бог не изменит этот закон, и никакому умному адвокату не удастся оправдать вас. И предстанете вы перед каким-нибудь слезливым и малограмотным судьей. Вы предстанете перед Богом Вселенной, перед ее правителем. Никто не в состоянии защититься перед Ним. Вам останется лишь признать себя виновным и положиться на милость суда Божьего. Бог милостив, потому что Иисус Христос пролил свою кровь, заплатив за ваш грех, и только полагаясь на ходатайство Христа, вам удастся избежать наказания. Как видите, Иову нужен тот, который представлял бы его дело перед Богом и который защищал бы его. И одновременно тот, который убедительно доказал бы, что человек может спокойно положиться на милость Бога. Такова глубочайшая истина, заключенная в книге Иова. Прочитаем 16 стих. «И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его». В душе Иова все же брежет свет, он говорит, «и это уже в оправдание мне». Тому факту, что Бог наше спасение учат и Ветхие, и Новые Заветы. Спасение в Боге находил Давид, который совершил великий грех. Давид, конечно же, не жил во грехе, но ему все равно нужен был Спаситель. В третьем стихе 61-го псалма он написал: «Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Спасение — это не монета, которую носишь в кармане и можешь однажды потерять. Спасение — это Бог. Сегодня спасение — это Иисус Христос. Он либо есть у вас, либо его у вас нет. Вы либо верите в него, либо не верите. Другого не дано. Вы либо с ним, либо против него». В 12 стихе 4 главы книги «Деяния святых апостолов» сказано: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. В нем единственный выход для человечества». Как чудесно, что для Иова, который жил во времена патриархов Авраама, Исаака, Иакова, тоже блистал луч спасительного Божьего света. Прочитаем 17 и 18 стихи. «Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами вашими. Вот я завел судебное дело. Знаю, что буду прав». Иов восклицает: «Послушайте меня внимательно». Он считает, что выиграет свое судебное дело у Бога. Он уверен, что будет прав, но утверждает это не на том основании, что кто-то заработал для него оправдание. Сегодня некоторые люди заявляют: «Я совсем не против того, чтобы предстать перед Богом, ведь я совершил немало доброго». И таким людям я могу сказать только то, что они уже приговорены к осуждению. Все мы грешники, друзья мои. Мы живем в мире, который находится в постоянном бунте против Бога, потому что сердца наши порочны. Бог совсем не нуждается в нас, чтобы выполнить свой замысел. Он прекрасно и без нас обойдется. Но, слава Богу, Он любит нас. И Он сделал так, что мы оправданы. Судья смилостивился и послал своего сына, чтобы заплатить за наш грех. Вот почему он может оправдывать нас. Прочитаем 19 стих. «Кто в состоянии оспорить меня? Ибо я скоро умолкну и испущу дух». А вот это очень интересно. В самом начале Иов утверждал, что хочет умереть. Жалел, что вообще на свет появился, и теперь он говорит, что если умолкнет, то тут же испустит дух. Но тогда становится непонятным, почему же Иов не замолкает, если он так хочет умереть. Как мы сейчас сами убедимся, он и не замолкнет, он будет продолжать говорить. «Таковы все маленькие люди, всем нам есть что сказать». Прочитаем 20, 21 и 22 стихи. «Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне». Иов очень напуган. Он даже пытается указывать Богу, что надо делать. К сожалению, многие так поступают. Сначала дают руководящие указания Богу, а потом жалуются, что Бог не отвечает на их молитвы. Молитв, оставленных без ответа, не бывает. Бог всегда отвечает на молитвы. Но Он часто говорит «нет». Например, на большинство моих молитв Бог ответил «нет». Конечно, это отрицательный ответ, но все же это ответ. Мы должны признать, что часто наши молитвы состоят из одних лишь указаний Богу. Иногда мы молимся так, как будто мы сержанты, и у нас в подчинении взвод новобранцев, которые в первый раз встали в строй, и мы учим их, как надо выходить к командиру или равняться. Но Бог ведь не действует по нашему приказанию. Иов пытается сказать Богу, как он должен поступить в этой ситуации, и Бог отвечает ему: «Я не собираюсь действовать в соответствии с твоими планами. У меня есть свой собственный план, и я исполню его в твоей жизни». Однажды мне посчастливилось выступать перед студентами одного христианского колледжа, и я был поражен тем, как они спорили о молитве. Они говорили: «Какой смысл молиться? Бога ведь не изменишь». Им казалось, что молитва бесполезна. Они ошибочно считали, что, услышав их молитву, Бог должен прибежать по первому их зову и исполнить все их просьбы. Разговаривая с ними, я вспомнил о Иове. Я попытался им объяснить, что цель молитвы совсем не в том, чтобы изменить Бога. Откуда мы такое взяли? Неужели мы и вправду считаем, что можем изменить Бога с помощью молитвы? Бог уже составил свой план. У Него есть вся информация о происходящем. И в своих молитвах мы не можем сказать Ему ничего нового. Цель молитвы, конечно же, не в этом. Главная цель молитвы — изменить нас самих. Есть довольно популярный лозунг: «Молитвой можно изменить все». Я думаю, этот лозунг отчасти справедлив. Молитва действительно все меняет, но прежде всего и важнее всего молитва меняет нас. Бог — это не какой-нибудь мальчик на побегушках. Не думайте, что вы можете свистнуть, и он тут же прибежит, чтобы доставить вам письмо. Хотя именно этого Иов пытается сейчас добиться от Бога. И заметьте, что я не обвиняю Иова, потому что я и сам не раз так поступал. Прочитаем стихи с 23 по 25. «Сколько у меня пороков и грехов! Покажи мне беззаконие мое и грех мой! Для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь?» Итак, Иов хочет посчитаться с Богом. Этот человек, как и многие из нас, пытается добиться справедливости. Он хочет узнать, сколько беззаконий и грехов он совершил, чтобы понять, за что с ним так обращаются и соответствует ли наказание его проступкам. Иов горестно сравнивает себя с сорванным листком, который носит ветер и на который все наступают. Прочитаем далее 27 и 28 стихи. «И ставишь в колоду ноги мои, и подстерегаешь все стези мои, гонишься по следам ног моих. А он, как гниль, распадается, как одежда, изъеденная молью». Иову кажется, что он распадается, как одежда, изъеденная молью. Иов не находит никакого смысла в своих страданиях и, обращаясь к Богу, рисует совершенно безрадостную картину. И на этой печальной, пессимистической ноте мы закончим наше сегодняшнее повествование. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.